В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 4 мая 2021 года, 12 часов дня в Москве. И, как всегда, в это время по вторникам на Теос Медиа с вами в прямом эфире Василий Ласочкин. Мы продолжаем. Продолжаем читать книгу пророка Осии. И вот после всех радостных переживаний, которые мы обычно все разделяем в той или иной степени, воскресенье, когда мы празднуем Пасху Господню, после всех этих переживаний мы возвращаемся к обычной жизни, давайте так скажем. К жизни, в которой нам приходится сталкиваться со всем тем, что факту воскресения Иисуса Христа, в том числе и внутри нас, противостоит с точки зрения наших поступков, с точки зрения наших ощущений. И вот читая сегодня 9 главу пророка Осии, мы поговорим о том, что я бы назвал глубоким падением и вдохновенным безумием. Я чуть позже объясню смысл вот такого названия. А пока ограничусь только коротким таким, очень коротким названием – «Сеть птицелова». И вот смысл такого вот титула у сегодняшней передачи, я надеюсь, мы все с вами поймем уже к концу этого эфира. Давайте начнем прямо с достаточно странного призыва в начале этого удивительного пророчества. «Не радуйся, Израиль! Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего, любишь блудодейные дары на всех гумнах». Знаете, вот если говорить о сознании религиозном, то призыв этот звучит, ну, по меньшей мере, странно. Особенно в контексте Нового Завета. Мы с вами читаем апостола Павла, который говорит нам в послании фессалоникийцам в самом его конце: «Всегда радуйтесь». В послании филиппийцам тот же апостол Павел пишет: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: радуйтесь. Мы привыкли к тому, что христианин призван к радости. А тут вдруг, знаете, прям ошарашивает в каком-то смысле это: «Не радуйся, Израиль». В чем тут дело? А дело тут в том, что мы уже говорили об этом, как-то я повторюсь, что вообще само понимание радости, во-первых, достаточно искаженное и деформированное у нас сегодня. А во-вторых, сам повод для радости, согласитесь, может быть очень неверно. И я напомню вам контекст книги пророка Осии. Речь идет об Израиле, о так называемом Северном Царстве. И Осия пророчествовала во времена пика как политического, так и экономического процветания этого Северного Царства. Когда поклоняющиеся идолам, идущие на компромисс с соседними государствами, в том числе и моральной, и религиозной, иудеи радовались, как радуется человек, которому удается избежать наказания за то дурное, что он совершил. Как радуется человек, которого не постигла суровая кара за то, что он живет не так, как угодно Господу. Это радость в каком-то смысле безумная. Радость ничем с точки зрения смысла неоправданная. И радость эта – результат глубокого падения и вдохновенного безумия. В книге притчи, в самой первой главе, мы с вами читаем, что хлеб беззакония может быть сладким, украденное может быть приятным. Я общаюсь очень много, особенно на этой неделе, с подростками, приступившим закон. Повторяете, человек там за неделю, подросток, может украсть столько, сколько не всякий взрослый заработает за год. И его не поймали. Не поймали раз, не поймали два. И он живет в такой радости, и чем глубже он падает, тем больше он радуется. И вот это вдохновенное безумие падающего сознания, вот его-то и останавливает пророческое слово Оси. Потому что, знаете, говорят, конечно, что соловьи, мол, не поют в золотых клетках. Они все-таки поют там. Поют, наверное, хуже. И уж, конечно же, не те песни, которые хотят, но они все-таки поют. И вот беззаконие, грех, зло, они могут человека поймать вот в такую, на первый взгляд, золотую клетку. И проблема в том, что народ Божий, а Израиль всегда так называется, народ Божий, блудодействует, удалившись от Господа. Здесь перед нами выступает очень ярко, контрастно проблема зла, которая воспринимается человеческим сознанием как некое не просто невредное, но даже очень и очень полезное. Это проблема того, что зло в человеческом сознании всегда смешано с добром. Вот почему мы можем радоваться по дурному поводу и огорчаться по поводу правильному. Не всегда радость – полезное чувство. Иногда полезно и поплакать. Особенно если речь идет о чужой боли или о своем проступке. И вот эта проблема, знаете, как все смешалось, как у великого поэта. Все смешалось. И от того-то и прав Лермонтов, говоря, что скучно жить на свете, господа. Никто иной, как зачинатель зла, столь темные дела измыслить мог. В зачатке погубить весь род людской, смешать и ад, и землю воедино, и славу Вседержителя попрать. Это Мильтон пишет так о замысле врага душ человеческих и противника Бога. Религиозная жизнь в Израиле во времена пророка Осии как будто бы продолжается, ведь приносятся жертвы, совершаются богослужения, возливается вино, приносится в святое место мука, смешанная елеем, на стол рядом со светильником в святом месте кладется хлеб приложения с веточками лавана на нем. Но хлеб этот пророк Осия называет похоронным хлебом. Что это такое? Это поминки по умирающему внутреннему человеку. А внешний человек при этом радуется. Как радуется безнаказанности всякий преступник, негодяй, блудодей. Муж, которому удается скрывать от жены свою измену. Жена, которой удается прятать своих любовников от мужа. Они радуются. Им порой довольно приятно жить. Но радость эта двусмысленная, во-первых. А во-вторых, она недолговечная, согласитесь. И вот в то время, как внешний человек радуется, торжествуя на празднике жизни, или лицемерить фарисействуя, А фарисеев Христос в канун своего распятия обличал страшно. Внутренний человек умирает. И вот в этой мутной воде, в которой все смешано, добро и зло, вера и неверие, святость и нечистота, правда и ложь, в этой мутной воде, в воде бытия под солнцем, в котором внутреннего человека убивает суета и томление духа, происходит упадок. И чем глубже человек падает, тем больше он радуется своей внешней безнаказанности. Недавно, ну как недавно, больше года назад, в журнале «Звезда» была опубликована работа Игоря Смирнова, философа. Она называлась «Ценности и смысл». Смотрите, что он пишет. Упадок философских ценностей происходит на фоне катастрофической инфляции таковых. Упадок философии и ценностей происходит на фоне катастрофической инфляции таковых в современном политическом, эстетическом и эпистемическом обиходе, где воцарился разнобой мнений, не желающих измерять свою значимость по общему для всех критерию. Мнений, которые кажутся ценными в самих себе. Мнений, которые покушаются на истинность и легитимность помимо доказательности. Мнений, не стесняющихся быть фейками. То есть, понимаете, философия сегодня, давайте так скажем, философия быта, философия жизни, она ориентирована не на ценности, а на ощущения. А того и радость такая вот часто пошлая, поверхностная, мимолетная, безумная. Знаете, вот странно, я вспомнил вот анекдот, когда человек пишет из клиники для душевнобольных, что вот как у нас здесь хорошо жить, и вообще у нас здесь бассейн, мы в него прыгаем, хороший бассейн, если будем хорошо себя вести, доктор обещал туда налить воды. Вот смешно до боли. И вот эти вот радости иногда земные, там читаешь, какой-то блогер сжигает машину за 7 миллионов и ликует при этом, безумие. Это вот такие прыжки в бассейн без воды. И создается иллюзия, что якобы в этом бассейне есть вода, хорошая, и в ней можно плавать. И вот этот праздник жизни все больше напоминает знаменитый пушкинский пир во время чумы. Это ликование Вальсингама, который в глубоком отчаянии переживает тяжелейшее искушение коварного безумия. Вы понимаете, как показывает история нашей человеческой цивилизации, все или почти все внешние расцветы вот этой цивилизации сменяются глубочайшим упадком. Рим, известный всем пример, Греция. Можно продолжать этот список бесконечно долгий, не говоря уже о Египте и Вавилоне. А мы живем с вами в эпоху, в общем-то, невероятного с точки зрения, скажем, совсем недавнего прошлого, технического успеха, технологических достижений, быт, транспорт, связь, чего только нет. Медицина. Хотим или не хотим, а уровень жизни материальный так, во всяком случае, в развитых странах все-таки растет. Мы не видим сегодня в городах Европы людей, умирающих от голода на улицах. Не видим этого. Правда, какие-то звоночки тревожные уже пошли. Последний коронавирус показал иной раз довольно бессильное состояние современной науки перед этим странным вирусом. Не всех удалось спасти, но все же. Но, пожалуй, если смотреть особенно на Запад, давно мы не испытывали такого странного сочетания безумного ликования с каким-то глубоким падением. Смотрите, что творится в Европе. Сколько хаоса и беспорядка в душах людей, на улицах и так далее. Происходит, тот же Смирнов в своей статье, которую я упоминал, «Ценности и смысл», происходит странная вещь. Некритические принимаемые ценности консолидируют общество, в котором гарантированно преобладает большинство. И плата за это, творческий, духовный и любой другой упадок, в котором неизбежно происходит выхолащивание смысла, и все приходит к так называемым соматическим ощущениям. Болеть плохо, быть здоровым хорошо. И на этом уровне как бы все. Не болеешь, ну и ладно. Денег зарабатываешь нормально, машину купил, там дом у тебя есть, все хорошо. Это то самое большинство, которое голосует 40 миллионами голосов за Адольфа Гитлера, который предлагает каждому немцу курицу каждый день. И победу над безработицей. Кстати, эта победа временно очень короткая была достигнута. И безработица была ликвидирована. Во что это обошлось всему миру, а уж потом и самим немцам, судите сами. И вот на этом фоне, на фоне этой безудержной радости, безнаказанной совести, отрицаются любые твердые убеждения нравственные. Особенно убеждения в вопросах, в которых твердые знания невозможны. Но ведь невозможно знать, когда человек ворует, поймают его или нет. Точно. Невозможно знать, в случае супружеской измены, раскроется она или нет. Религия становится слугой социальных потребностей, рабом политических целей. Не говоря уже о в каком-то смысле экономической выгоде. Вспомним, в день въезда в Иерусалим Господь опрокинул столы в храме. Столы людей, которые зарабатывали деньги прямо в храме на обмене денег. А, наверное, в каждой культуре, в каждой стране мы феномен вот этой странной радости, которая связана с глубоким падением и вдохновенным безумием, наблюдаем. И я вспоминаю нашего великого писателя Лескова, который, ну, всем большинству известен по рассказу «Левша», но у которого великолепные есть и очерки архиерейской жизни, и особенно его роман «Соборяне», который в уста одного из своих героев вложил потрясающие слова о том, что Россия в Христа крещена, но далеко не во всем Христом просвещена. Знаете, это вот напоминает ситуацию, когда, если опираться на знаменитую притчу, рассказанную Спасителем о пшеницах и плевелах, и о запрете вырывать плевелы, потому что можно вместе с ними вырвать и пшеницу, то ситуация тогда, когда плевел очень много, а пшеницы очень мало. И этой пшеницы почти невозможно вырасти, потому что душат ее плевелы. И слова Спасителя о том, что беззаконие душит любовь, здесь тоже, пожалуй, будут кстати. Потому что всем ценным и ценимым жизни, даже с точки зрения ее жизнечувствия, начинает овладевать то, чему радоваться-то в принципе нельзя. Во всяком случае, радость – это обоюдоострая и очень-очень даже вредная. Знаете, очень часто я слышу иногда там земные радости простые, порой, чего греха таить, цена, которую внутренний человек платит за эти земные радости, она слишком высока. Поэтому вот этот призыв пророку Осии «Не радуйтесь», он очень актуален. И вспоминаются слова спасителей, которые даже тогда ученикам сказал, руками которых сотворил он много чудес. Не радуйтесь, что вам бесы повинуются. Радуйтесь, что ваши имена написаны на небесах. И вот пророк Осия в этом своем пронзительном пророчестве призывает отказаться от этих двусмысленных радостей. Потому что времена наступают, в которые, как он здесь говорит, прорицатель глуп, а выдающий себя за вдохновенного безумен. И само понятие «Бог», само слово, становится враждебным для человеческого сознания. Создается система, которая вместо того, чтобы освобождать внутреннего человека, вот этого человека в человеке по Достоевскому, она его угнетает, порабощает и уничтожает. В том числе и за счет соблазна успеха и безумия безнаказанности. Как в 8 стихе 9 главы пророка Осии написано, перед человеком ставят соблазн на пути к Богу. Что-то, обо что человек, ищущий Бога, спотыкается. И падая глубоко порой, человек падает в это вдохновенное безумие. И совесть человека развращается. В общем-то, повторяется многое, если не все в этой жизни. И я вспоминаю Розанова, который писал в канун страшной трагедии 1917 года. Слишком много у нас сладкого варенья в монастырях, слишком мало пепельной грусти Евангелия. Ох, как полезно почитать Лескова! Как полезно иногда погрустить над строками вечного Евангелия! Это избавляет от соблазна вот этих земных радостей, которых иногда ведь очень трудно достичь честным путем. И для нас, читающих сегодня эти строки, на мой взгляд, должно быть очевидным, актуальность этого пророчества. И вот, возвращаясь к тому, с чего мы начали, не радуйтесь. Клетка остается клеткой, даже если она золотая. И в этой золотой клетке, если вы и будете продолжать петь, то песни эти будут другие. Как бы они иной раз не радовали тех, кто вас в эту золотую клетку посадил. И кроме того, и о чем Осия очень твердо говорит и убеждает нас, все, что у вас сейчас есть, говорит Осия, все, что вам кажется своим, будет у вас отнято. Слава у ефремлян улетит, как птица. Не будет ни рождения, ни зачатия. А дети, которые у них уже будут к этому моменту, будут отняты. А и Ефрем, который так надеялся на свой успех, а Ефрем – это Израиль, Северное царство, будет оккупирован Ассирией. Это государство исчезнет с карты политической. И очень многих израильтян уведут в плен. Иудейское царство, царство Южное, еще будет держаться какое-то время. Еще будет стоять храм и город. Но об этом лучше читать пророка Иеремию. А здесь печальный конец. Украденное будет потеряно. Годы беззаконного странствования непойманного вора будут возмещены долгим сидением в тюрьме. Я вот смотрю иногда на людей в местах лишения свободы. Как легко было жить, как сладок был хлеб беззакония. Ну, есть такая простая русская поговорка. Сколько бы веревочки не виться, все равно ведь будет конец. Но вот о чем нам стоит подумать. Потому что ведь призыв не радоваться, это ведь не призыв к смерти. Это призыв к поиску источника другой радости. Радости неприходящей. Радости, связанной со смыслом. И вот здесь очень уместным, на мой взгляд, будет стихотворение Гальчинского, старого польского поэта. «И жизнь, проводя в неустанной борьбе, растет из себя, но не сам по себе». Это о человеке, внутреннем человеке, который находит удовольствие, как говорит апостол Павел, в законе Божьем, который находит отраду в прощении грехов, который, живя в теле греха и смерти, хоть и стенает в совокупном месте со своей, со всем творением об искуплении, о конце этого земного пути, все-таки находит в себе другие источники радости. Роберто Хуарес удивительную, на мой взгляд, выразил мысль. «Я ощущаю, что человек существует, исключительно соотносясь с чем-то большим себя». Понимаете, вот все те радости, запрет на которых возвещает Ося, они все меньше человека. Большая зарплата, хорошая квартира, удобная жизнь, приятное чувство – это все меньше нас. А та радость, которую предлагает нам Господь, она связана с тем, что больше нас. И давайте вспомним слова Спасителя, чье воскресение мы праздновали позавчера. Точнее, слова о Спасителе. О том, что Он за радость, которая была за этим крестом, претерпел все эти страшные, страшные муки, проливая свою святую кровь за каждого, кто в него поверит. Давайте мы оторвемся на небольшую паузу. Я немножко переведу дух. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 4 мая 2021 года. Теос Медиа. В прямом эфире Василий Ласочкин. Вторник, 12 часов 31 минута московского времени. И мы продолжаем читать книгу пророка Осии. У нас сегодня Девятая глава, и мы говорим о глубоком падении и вдохновенном безумии. Тема наша – сеть птицелова. Книга притчи начинается с этих удивительных слов. Если вы первую главу книги притчи почитаете, вы увидите, что там декларируется эта сладость беззаконного и украденного хлеба. Еще одна вещь нам говорится, что в глазах всех птиц напрасно расстилается сеть. И посмотрите, как это сочетается со словами пророка Осии. Когда пришел конец, уже подходит этой веревочке, которая очень долго велась. Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния. Да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен, выдающий себя за вдохновенного, по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности. Ефрем – страж подле Бога моего, пророк – сеть птицелова на всех путях его, соблазн в доме Бога его. Глубоко упали они, развратились, как во дни Гивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их. Вот такие страшные слова. 7-9 стих 9 главы книги пророка Осии. Понимаете, люди, которые, казалось бы, добились того, что они считали счастьем. А как в этой старой поговорке или тосте, давайте выпьем за то, чтобы у нас все было, и чтобы нам за это ничего не было, да? И вот Осия говорит, не радуйтесь. Само ваше представление о счастье, оно результат падения, и оно безумно. И люди, которые видят весь смысл жизни в том, чтобы искать удовольствие и избегать страдания, эти люди, в общем-то, оказываются несчастными. Когда такое понимание жизни преобладает в умах, сообщество переживает времена глубокого упадка. Каким бы успешным ни было его экономическое, политическое и социальное состояние. Иногда называют эти времена временами застоя. За ними всегда идет крах. Почему это происходит? Потому что люди, мне кажется, привыкают отказываться от настоящей радости во имя чего-то обещанного здесь и сейчас. И вот говорят, и так оно и есть, помните, Пушкин, «Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше после с ума». Послание к Римлянам, 1 глава. Говорится, что Бог предает тех, кто его отверг, и отверг истину, превратному уму. И человек, попадая в безраздельную власть своего собственного рассудка, как бы сам себя загоняет в тупик. Это ведь лабиринт, из которого на самом деле нет выхода. Потому что если человек отпал от благодати Божией, он возвращается в зависимости от среды, от мнения других людей, от своих собственных ощущений, от своего собственного настроения и так далее, и так далее. И вот когда Осия говорит о похоронном хлебе, речь идет об особенной печали. Это печаль нечистая, это печаль мирская. Это печаль душевного аппетита, который не удовлетворен. А не скорбь духовного голода, который может быть насыщен. И вот этим нечистым хлебом была пропитана культура времен пророка Осии, религиозная в том числе. Этому нечистого хлеба, на мой взгляд, хватает сегодня на экранах наших телевизоров. Поклоняется успеху, благополучию, чему угодно. Только не чему-то ценному всегда. И вот вопрос, который задает пророк, он звучит вполне риторически. А что будут делать люди, когда восторжествует Господь? Ведь если праздники, в том числе религиозные, не служат тому, что Бахтин называл восстановлением связи с первоисточником бытия, то зачем они тогда? Для чего? И вот это вот безумие, как следствие глубокого падения, оно иногда ведь окрашивается и неким религиозным ощущением. Странная вещь получается. Это как если бы блудный сын в знаменитой притче Христа вдруг пошел бы к концу и захватил бы с собой корыто свиное. Вот что-то в этом роде. В шатрах иудейских, по словам пророка Осии, растут терн, крапива. И пророк возвещает им возвращение в Мемфис, в столицу Нижнего Египта, страну, где теперь сегодня разве что мертвые пирамиды стоят. Вспомните, как книга притчи говорит мудрость. «Я звала, а вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас». И вот в этой первой главе книги притчи, понимаете, она возвещает конец всякой радости земной, конец всякого торжества, глубокого падения и вдохновенного безумия, в котором безнаказанность, точнее, чувство безнаказанности, воспринимается как чуть ли не право и лицензия на беззаконную жизнь. Сколько в истории человечества было этих вдохновенных безумцев, начиная от Наполеона и кончая тем же Ницше, который так вот решил всем заявить, что Бог умер. И вы знаете, два полюса есть у человеческой жизни, я бы так сказал, по словам Тилиха, богослова интересного. Эти два полюса определяют существование человека во времени. Это полюс судьбы и это полюс свободы. Я вчера был в колонии Можайской, об этом с ребятами говорил. Что вот эта ткань нашей жизни, она ткется из двух нитей. Судьба, то есть то, что мы не выбираем, и будто она переплетается с другой нитью, свободой нашего отношения к этому, нашего выбора, нашего поступка и решения. Мы не выбираем очень много. Не выбираем место, где мы родились, своих родителей, свой пол, свою расу, свой внешний вид, да много чего. Свои способности и таланты. Даже свое здоровье в каком-то смысле мы не выбираем. И вот когда это все переплетается с тем, какой выбор совершаем мы, получается некий узор. И вот в пророчестве Осии мы видим, что в эти дни посещения, о которых говорит Господь, обнаруживается, что узор совсем не тот. Что выбор человеческий был неверен. Что человеческая душа слепла, а дух почти умер. Что свободой человек злоупотребил, выбирая, к сожалению, безнаказанную радость. Понимаете, мы же должны осознать, что всему земному приходит конец, что этот мир приходит, что однажды каждому из нас придется стоять перед Богом, перед Иисусом Христом и отвечать за все доброе или худое, что мы делали в этой жизни. Нести ответственность. И за большую ногу, как это у Золушки, у Шварца в Золушке, и за маленькую душу. И вот сообщество, религиозное сообщество в книге пророка Осии, вот 9 главе особенно, оказывается в такой глубокой яме. И падение это настолько глубокое, что человека вдохновляет не здравый смысл, не истина, а безумие. Похожее было, вспомните времена Медичи в Европе, когда это семейство захватило все посты и владело банками, опутывало финансовыми своими операциями весь мир, всех монархов. И как удивительно сочеталось в это время и безумие, и роскошь, и невежественный фанатизм одних, и наглый цинизм других. И вот слава здесь, как удивительно говорит пророк Иосия, слава улетает от Ефрема, как птица. Слава подлинного, настоящего благосостояния, взамен которого люди выбрали банальное и довольно пошлое благополучие. И смотрите, как неотвратимо за духовным банкротством следует духовное бесплодие и бессилие. Настают времена, о которых пророк Осия говорит, лучше бы в них вообще не родиться в эти времена. Потому что родившие детей ведут детей к убийце. Речь идет о пророчестве о будущем вторжении Ассирии, оккупации Израиля и изгнании и пленении всех детей. И я вспоминаю, как наш очень хороший, на мой взгляд, писатель Леонид Леонов в одной из своих повестей сказал такие, на мой взгляд, очень точные слова. «Горе правде учит даже неумного, а счастье и в сказке никого не доводило до добра. Мать покойница говорила, у горя 100 ушей, у счастья 100 когтей, да все на ближнего. Горе последней крохой делится, а счастье стеной зубчатой обороняется. Вот оно как. Не радуйтесь, когда у вас чего-то много. Особенно, когда у вас все есть, и вам за это ничего не будет. Эта радость очень быстро кончится. И наступят дни, когда слава внешнего безумия улетит. И наступят дни настоящего горя. Мы живем во времена, которые Роман Брандштеттер в своей пьесе «День гнева» выразил как время отчаяния, виселиц и лиц, покрытых кощунственными надписями. Все то, чему многие сегодня радуются и с наслаждением потребляют, всему этому в вечности нет никакого места. Вспомните последнюю главу Библии и книги Откровения. В этот город не войдет ничего нечистое. И как тут не сказать в заключении, поскольку передача наша подходит к концу, как тут не сказать, что в конце-то концов всегда во всем последнее слово остается за Богом. И тут будет очень к месту высказывание о том, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. И человек, злоупотребляющий свободой, как и человек, который пытается опрокинуть свою судьбу, приходит к концу самого себя. На путях зла, а ведь зло, что это такое? Злоупотребление свободой. Высыхает корень человека, вечный и духовный. Иссекает он, внутренний человек, человек в человеке по Достоевскому, гибнет. Истощает себя на эти внешние радости, забывая от ценностей внутренних, внутренних радостей. И вы знаете, вот когда человек приходит, я с такими сталкивался в местах лишения свободы, когда человек приходит к тому, что все силы уже истрачены, или почти все, а плода никакого в жизни нет, ничего, сзади ничего. Всю свою жизнь, может быть, он измеряет количеством истраченных денег, выпитого алкоголя, соблазненных им женщин. И это все уходит. А ведь казалось, что все получалось. И хлеб беззакония был сладок. И вино безнаказанности, ох, как было крепко. И вот этот призыв, призыв пророка «Не радуйтесь», для нас должен быть актуальным, всегда ясно и трезво понимаемым, потому что только после этого мы можем воспринять замечательные слова апостола Павла. Радоваться в Господе, радоваться всегда. И вот почему он эти слова повторяет. Радуйтесь всегда в Господе. Еще раз говорю, радуйтесь. Потому что даже в случае, когда мы там глубоко внутри, упав, понимаем, какую власть над нами имеет порой это безумие безнаказанности, даже там последнее слово остается не за отчаянием. Нет! Об этом вся книга пророка Осии. А за надеждой. И вот когда голос надежды мы услышим, чистой надежды, надежды на Христа, вера в Его воскресение, потому что если сердцем веруем и устами исповедуем, что Христос воскрес, будем спасены, и нет никакого другого имени под небом, которым будет человек спасен. Вот почему последнее слово всегда остается за Господом. И пока мы живем, мы можем к Нему обратиться. И вот о том, что наше отчаяние не последнее слово, мы будем говорить как раз в следующий вторник, читая 10 главу книги пророка Осии. А я позволю себе на этом закончить эту передачу. Пожелать вам, дорогие радиослушатели, хорошей недели, настоящей радости и крепкой веры и чистой надежды. Всего доброго. Спасибо.